такой темноте ледовый лоцман не видел, является ли существо белым медведем или демоном, и находится ли оно в 10 футах от него или в 30, но он ясно видел, что оно полностью преградило путь к носу. Потом оно встало на задние лапы. Бленки видел расплывчатый серый силуэт существа, о размерах которого мог судить лишь потому, что оно заслонило его от вьюжного ветра, но зверь был поистине огромным. Крохотная треугольная голова, если там в темноте он видел действительно голову, поднималась выше уровня рея, недавно служившего коньковым брусом для парусиновой крыши. В белесом треугольнике головы он разглядел 2 черных дыры. Глаза? Но они находились на высоте по меньшей мере 14 футов над палубой.
«Этого не может быть», — подумал Томас Бленки.
Существо двинулось к нему. Бленки перекинул дробовик в правую руку, упер приклад в плечо, подхватил ложе рукой в рукавице и спустил курок. Когда полыхнуло пламя, ледовый лоцман на долю секунды увидел черные мертвые акулии глаза, вперенные в него. «Нет, вовсе не акулии», — осознал он в следующий миг, ослепленный вспышкой выстрела, а 2 черных круглых глаза, гораздо более злобных и осмысленных, чем даже у акулы, и безжалостный неподвижный взгляд хищника, видящего в вас лишь добычу. И эти бездонные черные глаза находились высоко над ним, над широченными, шире размаха руки Бленки плечами, и стали приближаться к нему, когда громадная фигура подалась вперед. Бленки швырнул в существо дробовик. Времени перезаряжать его не было, и прыгнул квантом. Только благодаря 40-летнему опыту плаваний ледовый лоцман, даже не попытавшись ничего рассмотреть в метельной тьме, не промахнулся мимо обледенелых вант. Он вцепился в них правой рукой без рукавицы, рывком подтянул ноги, судорожно нашарил башмаки выблинки, стянул зубами левую рукавицу и начал карабкаться вверх, вися чуть не вниз головой на внутренней стороне косо натянутых над палубой тросов. В 6 дюймах под ним что-то рассекло воздух с силой 2-тонного тарана, раскачанного в полный размах. Бленки услышал, как 3 толстых продольных троса трещат, рвутся. Не может быть. И лопаются, со свистом взлетая вверх и едва не сбрасывая Бленки на палубу. Он с трудом удержался. Перебросив левую ногу на внешнюю сторону уцелевших вант, он нашел опору на обледенелой выблинке и начал карабкаться выше, ни на секунду не останавливаясь. Томас Бленки двигался с проворством мартышки, точным подобием которой он являлся в возрасте 12 лет, когда считал, что мачты, паруса, ванты и верхний такелаж 3-мачтового военного корабля, где он служил юнгой, все придумано и изготовлено служащими британского военно-морского флота единственно для его удовольствия и развлечения. Он находился уже на высоте 20 футов над палубой и приближался к марсарею, развернутому, как положено, под прямым углом к продольной оси корабля, когда жуткий зверь внизу снова ударил по вантам у основания, сбивая ледяной панцирь с планшеря, с мясом вырывая болты, кофель нагели и железные блоки из гнезд. Оборванные снасти взвелись вверх, устремляясь к мачте. Бленки знал, что от тяжелого удара обледенелых тросов он сорвется и кувырком полетит вниз в лапы и зубы чудовища. По-прежнему ничего не видя в темноте, дальше, чем на 5 футов, ледовый лоцман прыгнул к грот марсарею. Окоченевшими руками он ухватился за рей и леер над ним, одновременно найдя одной ногой футроп. Перемещаться по футропам удобнее было бы босиком, знал Бленки, но только не сегодня. Подтянувшись, он забрался на грота марсарей, находящийся на высоте более 25 футов над палубой, и обхватил обледенелый дубовый брус руками, припав к нему всем телом, точно перепуганный всадник на понесшем коне, и лихорадочно шаря ногами в поисках футропа, чтобы в него упереться. При обычных обстоятельствах, даже в темноте, на сильном ветру со снегом, любой приличный матрос без особого труда забрался бы еще на 60 футов выше, к верхним реям и такелажу, и достиг бы салинга, откуда мог бы выкрикивать оскорбление своему обескураженному преследователю, словно шимпанзе, швыряющий вниз кокосы с абсолютно недосягаемой высоты. Но в эту декабрьскую ночь на терроре не было верхних реев и такелажа. Здесь, наверху, не было места, где мог бы чувствовать себя в полной безопасности человек, удирающий от существа невероятной силы, способного сломать грота рей. Год назад, в сентябре, Бленки помогал Крози и Гарри Пеглору, фор-марсовому старшине, когда они готовили террор к зимовке во второй раз за время экспедиции. Работа была непростая и небезопасная. Они сняли и уложили на хранение под палубой реи и снасти бегучего такелажа. Потом с великой осторожностью сняли брамстеньги и стеньги с великой осторожностью, поскольку при малейшей ошибке в обращении с лебедкой и шкивом или при внезапном запутывании снастей тяжелые мачты могли рухнуть вниз, пробив все палубы и днище корабля, как массивное копье пробивает доспехи. Но если бы верхний рангоут остался на месте, за бесконечную зиму на нем наросли бы многие тонны льда. Тогда ледяные обломки постоянно сыпались бы вниз подобием снарядов, угрожая жизни вахтенных и прочих людей на палубе, а кроме того, от тяжести наросшего льда корабль мог перевернуться. Когда на палубе остались лишь три жалких обрубка мачт, для моряка зрелище столь же безобразное, как безногий инвалид для художника, Бленки помог проследить за тем, чтобы все оставшиеся снасти стоячего такелажа были ослаблены. Излишне сильно натянутая парусина и тросы просто не выдержали бы веса снега и льда. Даже шлюпки террора, два больших вельбота и два тендера поменьше, были сняты со своих мест, перевернуты вверх днищем и уложены на лед. Сейчас Томас Бленки находился на грот Марсереи на высоте 25 футов над палубой, и выше оставался всего один рей, причем все тросы, ведущие к третьему и последнему рею, обросли толстой и скользкой ледяной коркой. Сама грот-мачта представляла собой ледяной столб, облепленный спереди снегом. Ледовый лоцман покрепче обхватил рей ногами и напряженно всмотрелся в метельный мрак внизу. Там царила кромешная тьма. Хэндфорд либо погасил фонарь, либо кто-то сделал это за него. Бленки решил, что матрос либо трусливо прячется в темноте, либо уже погиб. В любом случае, помощи от него ждать не приходилось. Распластанный над футропами Бленки посмотрел налево и увидел, что на носу, где стоял вахту Дэвид Лейс, фонарь тоже не светит. Бленки прищурился, силясь разглядеть получше существо внизу. Но там все находилось в движении. Разорванная парусина хлопала на ветру, по наклонной палубе катились бочонки и скользили упаковочные клети. И он сумел различить в густом мраке лишь расплывчатую темную фигуру, которая пробиралась к грот-мачте, раскидывая в стороны 300-фунтовые бочонки с песком, точно полые кегли. «Оно не может взобраться по мачте», — подумал Бленки. Он чувствовал пронизывающий холод рея ногами, грудью и пахом. Пальцы рук в тонких перчатках начинали неметь. Он где-то потерял свой уэльский парик и шерстяной шарф. Он напряг слух и зрение, надеясь услышать стук откинутой крышки переднего люка и крики мужчин, надеясь увидеть горящие фонари многочисленной спасательной команды. Но носовая часть палубы оставалась погруженной во тьму. Неужели оно чем-то завалило и передний люк тоже? Ладно, по крайней мере, оно не сможет залезть на мачту. Ни одно существо таких размеров не способно на это. Ни один белый медведь, если это белый медведь, не имеет подобного опыта. Существо начало карабкаться вверх по ослабленной грот-мачте. Бленки чувствовал, как она сотрясается всякий раз, когда чудовище вонзает когти в дерево. Он слышал глухие шлепки, царапающие звуки и ворчание. Густое, утробное ворчание. Существо карабкалось вверх. По всей вероятности, оно уже достигло уровня грота рея. Бленки напряженно всмотрелся в темноту и различил, как ему показалось, мохнатое мускулистое тело, голову и гигантские передние лапы или руки длиной в человеческий рост, которые уже вцепились когтями в мачту выше уровня грота Рея, в то время как мощные задние лапы с такими же когтями оперлись на расщепленные обломки, оставшиеся от грота Рея.